Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Спасибо, что остались с нами. Спасибо тем, кто присоединился. Это радио «Вера», «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня Денис Драгунский, писатель, бытописатель, рассказчик, который делится с нами своими советскими воспоминаниями. А вот мы получили детальное описание стариков и старух коммунальной квартиры на 26 комнат, переехали в Шереметьевский дом в Романовом переулке и подступаем к школе советской. Что была школа для вас вообще? Как вы в ней учились? Какие были учители? Надо говорить «учителя» сегодня, но у меня язык не поворачивается.
Учители надо, да.
Да, не поворачивается у меня язык говорить «учителя». Пожалуйста.
Вы знаете, школа у нас была, разумеется, замечательная.
Она была спецшкола с языком?
Нет, она была без языка. Все свои языки я учил самостоятельно, в смысле с педагогами. Вот. Она была, это 92-я школа была замечательная, хотя на самом деле мои главные впечатления о той школе, в которой я проучился с... 92-й я проучился первый, второй и половина третьего класса. Угу. Моя главная школа, в которой я проучился после этого третьего класса и до, так сказать, с третьего класса.
Ну, вот про главную школу и рассказывайте.
Вот, но в первом классе, но первая школа тоже была очень милая, в ней была учительница Раиса Ивановна, воспетая моим отцом в Денискиных рассказах. Это был совершенно реальный человек. Она была очень веселая тетка, она была очень такая грубая в каком-то смысле. Но она нас многому учила. Она нас учила самостоятельности, она нас учила, так сказать, могла прикрикнуть, там, жестко пошутить. Я думаю, что многое из того, что она делала, сейчас бы привело бы заботливых родителей в ужас. Но я ей, то есть...
Она... Я тоже это вспоминаю очень хорошо.
Вот. Я никогда не забуду, когда Раиса Ивановна мне однажды сказала: «Раиса Ивановна, у меня чернила кончились», а мы писали макальными ручками. Угу. Фаянсовые чернильницы их макали. Я сказал: «Раиса Ивановна, у меня чернила кончились». Она на меня так весело посмотрела, сказала: «Пиши соплями». И отвернулась. Угу. Вот. И я понял, что надо как-то выворачиваться самому. Я
и попросил приятеля
попросил
перелить.
Попросил приятеля перелить. И все, понимаете, это был великий урок. Ну, не лезь ты, не спроси по любому поводу, понимаете. А, понимаете, вот такие, из этих людей потом воспитываются, там, не знаю, мужья, которые спрашивают у жены: «А где хлеб?» Понимаешь, ну, это самое. Ну, где хлеб?
Где-где? В хлебнице.
В хлебнице. Или, а если нет дома, знаешь, в булочный хлеб спустись и купи, понимаете. Вот. А потом вот я поступил в другую школу. Она называлась 175-я. О, это была знаменитая школа. Когда-то давно это была главная школа города Москвы. В ней учились Светлана и Василий Сталины. Угу. В ней учились дети Молотова, в ней училась Марфа Пешкова, в ней учились все вот эти замечательные ребятки. Это была школа, она и сейчас есть, огромная, безумно красивое здание, великолепно сделанное внутри.
Где стоит?
Она стоит в Старопименовском переулке. Угу. Вот сразу за Мариотом, если идти. А когда-то на месте, где был Мариот, был дом с коммуналками, где жили многие мои школьные друзья, куда я бегал после уроков к ним в гости. Вот. И это была прекрасная школа с очень хорошими учителями, с прекрасными литераторами, историками.
То есть вам повезло, у вас преподавательский состав вас не мучил?
Немножечко помучивал, но так сказать, чтобы он так прям ужасно мучил, нельзя. Вообще, я должен сказать вот что.
Потому что у нас, например, учитель истории читала учебник нам на уроке, потому что она ничего не знала и занималась коммунистическими делами какими-то, она была секретарь коммунистической организации.
Вот. Парторганизации.
Парторганизации, да-да-да. И она читала параграф просто.
Понятно. Нет, у нас учительница истории была замечательная. У нас было две старички в младших классах и в старших классах. В старших классах была Бронислава Григорьевна, ее звали. Она нам рассказывала очень много интересных вещей. Она приглашала к нам каких-то историков молодых, философов, и не только молодых.
Она никого не помните?
А, кого?
Никого не помните, кого приглашала?
Она приглашала, я помню, Вадима Марковича Розина такой есть. Угу. Он сейчас жив и работает, такой философ.
Угу.
Вот это из Московского методологического кружка.
Угу.
Вот, кого-то еще... в общем, было как-то было интересно, вообще споры какие-то шли. Споры были совершенно такие, даже вполне, можно сказать, даже такие квазидиссидентские шли. Хотя, конечно,
у нас... Какого плана?
Ну, например, был спор такой. Одна девочка у нас была очень такая, не лезущая в карман за словом, такая нахальная, крикливая. Хорошая очень девочка. Она, кстати, работает, по-моему, преподавателем. Работала до последнего времени в нашей школе, преподавала химию.
Угу.
Вот она была, по этой части пошла. Она спрашивала, почему вот у нас государство рабочих и крестьян? Да, у нас государство рабочих и крестьян. А почему, допустим, там министры получают там в 100 раз больше, чем рабочие и крестьяне? А наша бедная Бронислава Григорьевна сказала, значит, Ирочка, сказала она этой девушке, значит, их труд так оценивается. Она сказала, кем оценивается?
Угу.
Кто эти оценщики? Там замолчала. Она говорит, значит, они сами себе так труд оценили, ловко устроились. И эта дама, наша учительница, пыталась что-то объяснить, там, но мы были просто все сидели и поражены, что вот там вот эта вот Ира Платонова нам как бы глаза открыла, что их труд так высоко оценили. Да они сами, мол, власть захватили, сами стали деньги себе грести, в общем, так, если попросту, понимаете? И все было замечательно. У нас была прекрасная учительница Татьяна Гавриловна Чистякова, литераторша, она потом стала директором школы какой-то на Цветном бульваре. Я тоже в Фейсбуке это обнаружил, угу, в переписке с друзьями. Великое дело Фейсбук. Можно найти огромное количество людей
из
своего прошлого, память восстановить какую-то. Вот, она... она была очень интересный человек. Она, в частности, когда я написал какое-то сочинение... В этом сочинении было два пункта. Пункт первый был о том, что выпить бокал красного вина перед за ужином, это ничего в этом плохого нет, даже когда ты учишься в 8-9 классе. А второе, я сказал, что народу, что народу нужна церковь, что без церкви нет нравственности. И даже я говорил именно не столько о вере в Бога, сколько именно о церкви, как об организации.
Институте, да.
Как в институте. Она меня вызвала и сказала, ты знаешь, я показывал, я совершенно, так сказать, была шокирована твоим сочинением, я показывала его своим друзьям, своим коллегам, преподавателям литературы. И знаешь, что они мне сказали? Они мне сказали, что ты, говорит, должна это сочинение дать ход, чтобы ему, чтобы этому самому Драгунскому его не приняли в институт там и так далее, потому что он враг. Я говорю, ну и что будем делать, Татьяна Гавриловна? Она сказала, ну что ты с меня смотришь? Ну ничего не будем делать. Что, говорит, я доносчица, что ли? Говорит, конечно, нет, они дураки. Вот так. Но мне за это сочинение поставила, так сказать, без отметки, неоцененно это. Знаете, как ставят, как знак процента, две точки, разделенные косой линией. Да.
Интересно, вот был такой конформизм с точки зрения как бы истинной учительницы,
да.
Ну, оцени ты, филолог, оцени сочинение.
Но...
Вызвала мальчика, напугала, правильно приструнила, чтобы, не дай бог, дальше не говорил, потому что понимала, что к чему. Но на всякий случай себя оберегла.
Себя тоже оберегла, правильно. Она нам стихи читала, она нам читала стихи, вот это замечательное стихотворение Андрея Вознесенского про то, как мальчика, про любовь мальчика и учительницы.
Угу.
Вот, это было, мы так тоже, а мы сидели совершенно шокированные, думаю, как наша...
За которые сейчас где-нибудь в Европе срок дадут.
Да, да, да.
А Вознесенский вообще был пожар в архитектурном, амнистии по тюрьмам, по залам, чертежам, мы с ума сходили от этих стихов. В которых, на самом деле, кроме рока-то, в общем, ничего-то и не было.
Ну, в общем, да. Но это свое это самое. Потом я помню, как на экзамене я читал какое-то стихотворение в 8 классе. Я прочел стихотворение Киплинга «Каменщик и король». И Это сам Татьяна Гавриловна сказала, ну что, ну Киплинг, это, конечно, хорошо, но я-то думал, ты хоть нам Пастернака прочитаешь или Мандельштама. Там.
Ух ты!
Вот так.
Вот у меня такие фамилии в школе не звучали никогда, только дома. И вот это было, вот это здорово, потому что...
Гумилев у нас звучал, извините, пожалуйста.
Даже Гумилев.
Но он звучал как бы из моих уст. Мне когда-то, когда мне было лет, наверное... 14 или 15, мне никто иной, как сама Белла Ахмадулина, подарила машинопись Гумилева.
Угу.
Вот толстючую, наверное, страниц на 300 машинопись, которую она сказала, что ей кто-то подарил, угу. Она решила мне
передарить.
Передарить. Я это читал, и совершенно, что называется, сходил с ума по
Гумилеву. Не, ну Гумилев в 14 лет, это
да,
то самое.
Да, и я это самое, и когда нам, у нас была такая, наша учительница говорила нам, другая, кстати, литераторша, не вот эта, не Татьяна Гавриловна, была у нас еще Надежда Антоновна. И вот Надежда Антоновна говорила, кто хочет прочитать стихотворение. У нас даже было такое правило, что в конце урока она предлагала, кто хочет прочитать. И читали, надо сказать, люди читали стихи. Кто-то читал там балладу о Вересковом меде, кто-то Гренаду Светлова, кто-то угу. что-то... Кто-то Маяковского разговор с инспектором. У нас был парень...
На поэзии, да.
У нас был парень, который сам писал стихи, и он, значит, очень любил вот этот вот Маяковского. Угу. Разговор с инспектором о поэзии. А я читал Гумилева.
И называл фамилию.
Да, но я, естественно, про биографию ничего не говорил, но просто говорил Николай Гумилев. Ну, Гумилев и Гумилев.
Ну, да, мало поэт и поэт.
Мало ли поэтов, да. Угу. Так что в этом смысле, да. Другое дело, я, к великому сожалению, у меня из моего рассказа полностью выпадают науки естественного и точного цикла, понимаете? Потому что и с алгеброй, и с геометрией, и с химией, и физикой у меня было дело швах, понимаете?
Подписываюсь. Да, у меня была Ирочка Радыгина, которая отодвигала руку, я списывал вариант автоматически.
Ну вот у меня что-то такое.
А скажите, пожалуйста, вот с одной стороны такая вполне ничего себе даже школа.
Ничего.
Существовал ли Галич в доме? Вы сказали, Ахмадулина дружила с родителями?
Да, может Нагибин, быть... Нагибин дружили. Отец дружил с Юрием Нагибиным, а он тогда был ее мужем.
А он был вообще, наверное, замечательным человеком.
Нагибин был замечательный человек.
Судя по его прозе, которая как-то в какой-то момент снова всколыхнулась и была напечатана. И я думаю, что даже в книжных магазинах можно, наверное, сегодня купить Нагибина. Ну, как-то мне хочется надеяться.
Можно, можно.
Он, конечно, отличный писатель.
Недавно издали, вот, по-моему, в Риполе издали Нагибина многотомник отдельными томами. Там есть его рассказы, там есть его замечательный этот вот цикл под названием «Вечные спутники». Это где там его рассказы о Чайковском, об Иннокентии Анинском, там о разных писателях. Вот, и его же... Ну, у него дневник прекрасный. Вообще, и последние вот рассказы последних лет.
Угу.
Да, вот они дружили. А что касается Галича, да, Галич был, конечно, ролик, ну, пленка вот такая круглая, которую у нас...
А самого Галича уже не было?
Самого Галича не было. Нет, не было. Вот.
А как вот уживалась эта вполне понятная рефлексия неприятия советскости дома и школа?
Совершенно нормально уживалась. Она прекрасно уживалась и в школе, и в институте. Было двоемыслие развито просто, так сказать, не знаю, цвело буйным цветом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы находимся на радио «Вера» в передаче «Светлый вечер». И в гостях у меня Петра Лешковского. Сегодня Денис Викторович Драгунский, замечательный писатель. И человек, который вообще осмысляет реально прошлое и сегодняшнее у себя на Фейсбуке, например. Вот, пожалуйста, вы говорили о двоемыслии. Мне это очень хорошо знакомо и хорошо вспоминается это время. Продолжайте, пожалуйста.
Ну вот, как-то это почему-то не вызывало... никаких внутренних протестов, моральных протестов. Очевидно, вся атмосфера
Ну, «Голос Америки» слушали?
«Голос Америки», «Свободную Европу», «Немецкую волну».
Угу.
Просто говорить, давай послушаем, что говорят по коротенькой.
Угу.
Говорили. Коротковолновые приемники. Или, говорили, вражьи голоса послушали.
Ну, да-да.
Вот, все это слушали. Читали самиздат. Обязательно. Читали. Но самиздат такой, литературный. Такой, типа, вот хронику текущих событий я не читал. Я
ну, даже... это, понятно, очень узкий круг
да.
получал, да.
А я читал Солженицына, я читал...
Шаламова, наверное.
Шаламова, Солженицына, Ирину Грекову вот эту, и Грекову вот это замечательное «Свежо предание».
Но она разве была в самоздате?
«Свежо предание» было в самоздате, да. Вот. Еще каких-то малоизвестные мемуары читал, связанные с 30-ми
«Крутой маршрут».
Годами. «Крутой маршрут» нет, его не было. Вот. Но просто я помню, ну, Солженицын точно, я помню много чего Солженицына прочитал в самиздате. И самое интересное, что эти солженицынские вещи мне часто передавали люди, которые были, которыми я вместе заседал в факультетском бюро комсомола. И ничего, так сказать, в этом как бы не видели. Это было как бы вот отдельно. Ну, как говорили, выключили минутку там «Ротару», давай «Свободу» послушаем.
Угу.
А потом включи обратно «Ротару», понимаешь? Что у нас там сегодня? Ленинский зачет. Хорошо, ленинский зачет мы, значит, проводим, а пока вот ты готовишься, вот я сейчас почитаю немножко Солженицына, понимаете? Вот, вот, вот жили вот так, и ничего с этим невозможно поделать, понимаете? Вот. И никакой вот этой вот такого цельности... идейной, конечно, не было.
А вот в этой связке Солженицын-Шаламов кто для вас важнее?
Знаете, сейчас для меня важнее Шаламов как художник.
Вот замечательно. Вот все-таки возвращается Варлам Тихонович на свое важное место.
Важное, принадлежащее ему законное место, я бы сказал. Вот, но тогда, конечно, Солженицына было больше просто.
Ну, во-первых, больше, во-вторых, он в лоб бил прямо.
Он бил в лоб, и он был очень сильно на слуху, и все понятно. Вот. Кстати, вот тоже, у меня была девушка знакомая, аспирантка. Я любил девушек старше себя, извините, пожалуйста, когда я учился на филологическом факультете. У меня была знакомая девушка-аспирантка, однажды я к ней пришел, она такая была вся из себя, ну... идеологически правильная.
Что не ущипнуть.
Что не ущипнуть, но что-то сказать, как бы, я бы сказал, что не мешало ущипывать, понимаете?
Да.
Она была страшно идеологически правильная, она была уже член партии и так далее. А при этом у нее...
А я вот с такими не водился.
А я вот водился. Прекрасно, должен сказать, замечательные люди.
Угу.
Вот. И у нее при этом на... в книжном шкафу портрет какого-то человека с бородой, со шрамом на лбу. Я говорю, а это кто? Он говорит, как кто? Солженицын, ты что, не узнаешь? Я Солженицын не знал, как он выглядит, я его читал там, и так далее. Вот. То есть все было, все смешалось, понимаете. Вот, вот в позднесоветские годы был полный идеологический винегрет.
Ну, это да. Это, конечно, был, но были, в общем, и следящие, на самом деле.
Были, наверное, были и следящие.
Наверное, были вполне естественные, понятные всем путешествия по разрушенным монастырям, как знакомство со страной, потому что куда еще поедешь, кроме как к себе.
Да, и это было. Были верующие люди у нас уже в институтской компании. Вот.
И они не казались ненормальными, да?
Нет, не казались ненормальными, их очень любили, уважали. Больше того, надо сказать, с одним таким человеком я просидел, наверное, 4 года за одной партой в университете. И я очень, так сказать, горжусь с ним знакомством. Это отец Валентин Асмус, может быть, знаете.
Конечно, вот. Естественно, замечательно.
Вот с Валечкой мы очень дружили и ходили, гуляли, так сказать. А потом и очень относились к его убеждениям с огромным уважением и все такое вот.
Тогда это было совершенно естественно. Очень многие к вере пришли таким образом, потому что видели поругание и кошмар, творящийся властью.
Ну да, потому что было, я понимаю это, потому что было поругание, не только поругание веры и церкви, это как бы про это и говорить нечего. Было вообще поругание всего, что только можно поругать.
Да, да.
Поругание,
конечно,
здравого смысла,
конечно,
поругание совести, логики поругания, поругание там человеческого отношения, там эмоций.
И просто все. Прямое убийство людей.
Да, ну это тоже само собой.
А фамилия Драгунских никак не пострадала?
Почему? Просто пострадала фамилия Драгунских, но в 37-м, по-моему, году или в 38-м, брат моей бабушки был прокурором Азово-Черноморского края, и он, естественно...
Довелось же ему.
Ему довелось, да, и он, естественно, был...
Это понятно. Такой человек должен был
10
быть.
Лет без права переписки, то есть потом выяснилось, что он был расстрелян там через там, 3 дня после приговора. Вот.
Угу. Хорошо. И вот еще одна тема, которая, мне кажется, очень важная.
Да, как вы... простите, а дядя мой, который папин брат, скажем так, единоутробный брат, он погиб в войну совсем молодым, там, 17-летним.
Вот я к этому и хочу. Мы все все-таки жили на отголосках войны.
Да.
При этом эти отголоски, они были и на телевидении, и на радио, и вокруг, и в семье. И, в общем, ничего мы про войну толком не знали, потому что много ли вам отец рассказывал про войну?
Отец немного, ну, потому что его военный опыт был довольно краткий, это было несколько месяцев в ополчении, и он написал об этом свою книгу под названием «Он упал на траву». А мать рассказывала много очень таких интересных моментов, зарисовок там, таких вот...
Например?
Ну, например, как она шла по замерзшей речке на Волховском фронте, где были в воде стояли, она была замерзшая, замерзшие трупы немцев. И она шла мимо голов, которые уже оттаяли, и ветер веял их, развивал их волосы. Волосы на мертвых головах.
Угу.
При этом они стояли с таями.
Ребенку рассказывала?
Ну да. Ну как, ну ребенку, ну 10 лет.
Ну это вполне достаточно, да. Чтобы не спать ночь.
Вот. У меня была еще тетка, которая тоже воевала. И, наконец, у меня была мамина сестра, Муза Васильевна. Она сравнительно недавно скончалась. И мамин брат Женя, который воевал в штрафном батальоне, между прочим, или в дисциплинарном батальоне,
ну, да.
Я не знаю. Он был бешеный парень, драчун, все такое. Хулиганистый. Короче говоря, а в дисбат он попал за то, что, извините за выражение, поднял оружие на командира. Вот так.
О, это классическая дисбатовская
да.
ситуация.
И он лежал там трое суток раненый под танком, он был весь в осколках. Он Сталина ненавидел, называл его матом исключительно.
Угу.
Медали свои он раздарил всем. Мне досталась медаль за отвагу.
Угу.
Понимаете, потом, хотя был маленький мальчик, вот. И, но надо сказать, что потом он стал очень, так сказать, передовым рабочим. Он стал бригадиром монтажников на Байконуре.
Угу.
Его портрет висел много лет на доске почета Свердловского района города Москвы, как раз рядом с нашим домом в Каретном, где мы потом жили. Вот в 60-м году переехали в новый дом на Каретном. И вот Женькин портрет, дядя Женя, там висел, соответственно, он был, тоже он был такой... Он получил, он все время никак не мог получить героя соцтруда. У него были ордена Трудового Красного Знамени, там чего-то еще.
Много.
Много, да. А героя он не получал, потому что все время у него были пьянки и драки.
Ну, зато он висел как почетный герой,
да, как герой
на
труда,
улице, он висел, ровно да. потому, что человек с таким характером, конечно, лез во все.
Ну, конечно.
И драки, и штурмы,
да.
которые от него требовались. На Байконуре, например.
Да. Вот. Но это был, он замечательный был человек, я очень его любил.
И он тоже не рассказывал про войну?
Рассказывал. Он рассказывал про все эти ужасы, кошмары, про лежание в грязи, про раны, про вот... В его рассказах не было ни капельки героизма, была только кровь, боль, страдания, вот, стрельба там и так далее.
Ну, вот вам повезло, потому что вам достались какие-то воспоминания. Обычно все, кто были вокруг меня, говорили, ты поди погуляй, мальчик. Типа, мы тебе ничего не расскажем, давай
ну,
понять.
Ну да, но это были, это не потому, что, наверное, они от вас скрывали.
Нет, они от себя скрывали.
От себя скрывали.
Они от себя скрывали, они просто... вообще не хотели на эту тему говорить. Mm-hmm. И война жила вокруг нас каким-то таким одеялом-облаком. На самом деле. А потом появилась, прорвалась сквозь нее
вот
лагерная
вот
тема.
Военная тема. Вы знаете, да, верно. Но при этом, надо сказать, вот иногда я вспоминаю, что сейчас у нас 17-й год, угу. А вот, допустим, 91-й год, там, распад СССР, распуск СССР случился, соответственно, сколько лет назад?
Ну, 26
лет назад. На минуточку.
Жизнь.
Да, жизнь назад. А когда мне было, допустим, 5 лет, то, простите меня, Сталинградская битва была...
12
лет назад. Я помню, как папа говорил своей маме, моей бабушке, говорит, что ты так мало накладываешь котлет? Ты что, думаешь, что Сталинград пал? Не бойся, Сталинград выстоял. Клади котлет побольше, вот так. То есть Сталинград был свежей новостью, сейчас, извините, пожалуйста, всего 12 лет.
Победа
была...
Конечно, ерунда.
Да, вот. То есть, естественно, мы жили в этом. Мы видели инвалидов, мы видели, слышали рассказы там и так далее. Вот так вот.
Тележников я еще помню.
Я тоже помню.
Тележников я помню, пока их не убрали на Валаам.
Я слышал у себя в этом самом, в коммуналке, когда две тетки обсуждали какую-то третью тетку, обсуждали ее какие-то, наверное, нравственные, а может, и физические качества. Она говорит, ну что тебе про нее сказать? Она говорит, страшна, как Отечественная война. Вот так вот, понимаете, вот так вот говорили в 55-м году.
Это здорово. Ну что ж, большое спасибо гостям нашей передачи «Светлый вечер». Сегодня был Денис Викторович Драгунский, замечательный писатель и, не побоюсь слова, человек. Спасибо.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».